эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В Крыму установили последний срок для лицензирования медицинских учреждений. До 1 января 2020 года 56% всех больниц и поликлиник полуострова должны провести необходимые ремонты, установить современное оборудование и подготовить кадры по российским стандартам. Что представляют из себя российские стандарты в сфере медицины? Как отсутствие у медучреждений лицензий отражается на врачах и пациентах? Грозит ли половине крымских больниц закрытие, а их персоналу сокращение? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Татьяна Калиниченко. Добрый день.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а на 105.9 FM круглосуточно. Есть бесплатный телефон прямого эфира для крымчан 8 810 06 926, а жители материковой Украины могут позвонить в студию по телефону 044 490 31 18.
Тема дня.
По словам крымских чиновников, к тому моменту, когда Крым оказался под оккупацией, медицина полуострова сильно отстала по сравнению с соседней Россией. В первую очередь речь идет о материально-технической базе. Именно этим они объясняют проблемы с лицензированием. Так Андрей Дьяков, заместитель министра здравоохранения в российском правительстве Крыма, сказал в комментарии каналу «Крым-24» следующее.
Мы прекрасно понимаем, осознаем, что законодательно у нас остался год для окончания процесса лицензирования. Это процесс действительно очень долгий. С одной стороны, это связано с тем, что в период нахождения Республики Крым в составе другого государства в здравоохранение практически ничего не вкладывалось. Организационно и материально-технически серьезно отстали. И за истекшие практически 5 лет нагнать тот уровень здравоохранения, который сейчас у нас имеется на материковой части Российской Федерации, в части материально-технической базы, мы, наверное, еще в полной мере не успели. Вообще корень проблемы – это материально-техническая база и сами здания, сооружения, в которых располагаются медицинские организации. И, собственно, для того, чтобы все эти вопросы закрыть, конечно, здесь нужно вкладывать финансовые ресурсы.
Речь идет о сумме минимум в 17,5 миллиардов рублей. Именно столько необходимо инвестировать в Крым в 2019-2021 годах для приведения к федеральным стандартам всех медучреждений региона. Так говорится в пресс-релизе Счетной палаты России. Отмечается, что в 2016-2017 годах на техническое переоснащение медучреждений Крыма было направлено более 3 миллиардов рублей. Но, дальше цитата, «даже таких средств оказалось недостаточно, чтобы довести все наши больницы и поликлиники до федеральных стандартов. В слишком плачевном состоянии мы их приняли». Слова Сергея Аксенова приводит департамент пресс-службы и информации Счетной палаты. Реально ли выделение таких средств, 17,5 миллиардов рублей, на крымскую медицину? По мнению российского врача-невролога, участника митингов за доступную медицину Семена Гальперина, это вполне возможно.
Никто не знает о том, какие возможности у Российской Федерации существуют в плане обеспечения таких мощных государственных программ. В принципе, скажем, в программу модернизации здравоохранения, которая осуществлялась там в предыдущие годы, были вложены огромные деньги. Мне трудно оценить, насколько это значимая сумма для такой небольшой, в принципе, территории, как Крым, 17 с чем-то там миллиардов рублей. Вот. Но я думаю, что в государственном масштабе это, наверное, реальная сумма, тем более, если она уже озвучена.
Каким именно оборудованием должны быть оснащены крымские больницы? Также спросили мы у Семена Гальперина. С учетом политики импортозамещения, производится ли в России все необходимое?
Ну, в давайте говорить так, что оборудование там будет такое же, как и во всей России. Это общая проблема. Если мы справимся с закупкой оборудования для медицинских учреждений на территории всей России, то, соответственно, и в Крыму будет такое же оборудование. Ну, другое дело, что там могут быть, если это импортное оборудование, проблемы действительно с обслуживанием, с запасными частями, но в России, в принципе, осуществляется программа перевода на отечественное оборудование, импортозамещение и в том числе в плане обеспечения медицинским оборудованием.
Напомню, что Россия продлила до 1 января 2020 года срок, в течение которого в аннексированном Крыму допускается осуществление медицинской деятельности без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства здравоохранения полуострова. Соответствующее постановление правительства России, подписанное российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, было принято в конце декабря прошлого года. Счетная палата России утверждает, что речь идет о сумме минимум в 17,5 миллиардов. Столько необходимо инвестировать в ближайшие 3 года в Крым для приведения к федеральным стандартам всех медучреждений. Я отмечу, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников еще 14 сентября прошлого года анонсировал крупные финансовые вливания в медицину города из бюджета Москвы. Однако этого не случилось. Теперь Севздрав сокращает койки для рожениц и новорожденных, чья смертность за год выросла втрое. Дорожная карта реформирования севастопольского здравоохранения, расписанная по итогам первого стратегического медицинского консилиума, так и останется красивым бумажным прожектом. На передовые технологии и телемедицину денег пока нет, пишет севастопольский портал «Примечания». На уже упомянутом первом стратегическом медицинском консилиуме, между тем, консилиуме Севастополя рассказали о средней зарплате медиков в 54 тысячи рублей. Между тем, Крымстат сообщает о зарплате в 32 тысячи, хотя и эти цифры явно завышены, о чем говорят крымские врачи и о чем написано в материале сайта «Крым Реалии» под названием «Севастопольская социалка в 2018 году. Медицина и образование в тисках российских стандартов». Кстати, в Севастополе ни одно государственное медицинское учреждение не имеет лицензии на работу. В отдельных больницах разрешительные документы оформлены только на отдельные отделения. И об этом говорил вице-губернатор Илья Пономарев. Как сообщает Крым-24, на модернизацию медучреждений полуострова из федерального бюджета уже выделено больше 1 миллиард рублей. И также Минздрав Крыма планирует привлечь на нужды крымских больниц деньги из национальных проектов. Мы посмотрим, так ли это будет. А пока что, на сегодняшний день, не секрет, что немало крымчан обращаются к своим друзьям и знакомым с просьбой привезти им медикаменты с материковой Украины, поскольку те лекарства, которые есть в аптеках полуострова, не помогают. Так говорят жители Крыма, и их слова подтвердил в комментарии журналистам «Крым Реалии» правозащитник Абдурешит Джапаров.
Приходится общаться с людьми, с разными людьми разных возрастов и разных заболеваний, они говорят, что с этим очень плохо. Те люди, которые, скажем, находятся в стационаре, им врачи обязаны вкалывать и вливать, и, в общем-то, использовать эти медикаменты местные, то есть российские. Они неэффективны, и потом сами же врачи говорят, вы только не ссылайтесь на нас, не говорите о нас, ну, что мы вам рекомендовали, но ищите лекарства за пределами Крыма, Украины.
По мнению Семена Гальперина, российского врача-невролога, участника митингов за доступную медицину, который дал комментарий радио «Крым Реалии», стандартизация, которая сейчас происходит в России и должна охватить также аннексированный Крым, эта стандартизация в какой-то мере компенсирует недостаточный уровень квалификации российских врачей.
В России, да, существуют определенные стандарты, существуют клинические рекомендации. Более того, с января 2019 года, то есть буквально на днях частично начал действовать новый закон об обязательном исполнении клинических рекомендаций в медицинской практике на территории Российской Федерации. Вот, отчасти он действует уже, отчасти он будет, там часть правил будет введена до 2022 года. Это постепенное введение закона в действие. Да, к этому закону есть определенные вопросы, потому что стандарты российские, мягко говоря, не совсем соответствует мировой практике. Но есть и положительная сторона в этом деле, потому что это хоть какая-то стандартизация, и это, ведет к какому-то регулированию направления движения здравоохранения. Положительную сторону в этом я вижу в том, что на фоне достаточно слабой подготовки множества медицинских работников, существование стандартов все-таки их заставит как-то следовать определенным правилам и изучать эти правила, потому что здесь появляется определенная ответственность.
На связи с нами Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Вы слышали только что комментарий Семена Гальперина, российского врача-невролога, который говорил о том, что начинается новый процесс стандартизации в российской медицине, и Крыму не избежать этой участи. Как, по-вашему, какие очередные изменения в работу медиков внесут эти единые российские стандарты, вступившие в силу с января этого года?
Медицинские учреждения все в Российской Федерации должны получить лицензию. По Севастополе, по остальной территории Крыма не знаю, но вот в Севастополе лицензировались только два медицинских предприятия. Это сосудистый центр эндоваскулярной хирургии, он находится при городской больнице номер 1, и частная медицинская клиника «Бонус».
Ну, что касается остальной территории Крыма, могу вам сказать, только 44% медучреждений имеют лицензии на сегодня, 56% должны их получить.
В Севастополе еще меньше, скорее всего. Только два предприятия получили лицензии. И каждый год они продлевают, посылает письмо Минздрава, что продлили, разрешают работы там до 2019 года, сначала до 2017 ноября, потом до 18 октября, теперь до 2019 года, до осени разрешают работать без лицензии. Сотрудники и руководители больниц Севастополя считают, что это происходит в связи с тем, что лицензирование больниц, если происходит, то должно изменить значительно больше бюджетных вливаний. И, например, операции, которые делаются в лицензированной больнице по российским стандартам, оплачиваются выше, чем если больница не лицензирована. Следовательно, повышение зарплат персоналу, врачам, медсестрам и другим сотрудникам больниц необходимо производить. И я думаю, что это связано с этим, поэтому они не лицензируются. На основании этого бюджетных средств значительно не хватает. Ну и потом из бюджета здравоохранения деньги пилить намного сложнее, чем от ремонта дорог, переустройства там ремонта.
Почему сложнее?
И так далее. Сложнее, потому что там все расписано более четко. Зарплаты, техника, лекарства и так далее. Там нельзя так выделить, например, как при ремонте дороги, асфальт в одной закупать и так далее, там качество теряется, а в бюджет оплачивает там высшего качества все. И поэтому возникают такие вот вопросы. Потом, мне кажется, еще создаются такие условия тяжелые. По некоторым специальностям пытались люди получать лицензии по некоторым областям, и это не удалось. Например, они вроде бы все составили, вроде сделали полностью пакет документов, отсылаются, присылают какие-то новые вводные, новые требования, новые тяжелые такие ситуации. Оно усугубляется в такой арифметической прогрессии, нарастает вал бюрократических отписок, документов, которые нужно готовить, что люди упираются просто в глухую стену, и проще уже сидеть и работать без этой лицензии, чем тратить массу времени, усилий, нервов, чтобы ее получить. такая ситуация сложилась, ну, в Севастопольской медицине в частности.
Не только в Севастопольской. У нас есть комментарий, я вам предлагаю, Юрий, послушать из Ялтинской больницы номер 3. Ранее в интервью телепроекту «Крым Реалии» врачи Крыма жаловались на низкие зарплаты и ужасающие условия труда. Например, Марина Юрьевна, врач-невролог из Ялтинской больницы номер 3, рассказала, как воспринимает заявление российских чиновников Крыма о высоких зарплатах врачей.
Это просто смешно. Вот. То, что министр здравоохранения Скворцова, так сказать, отписалась, это просто смешно. Они взяли по 500 тысяч те, которые функционеры получают, и рядовые врачи там по 15 тысяч. И у них получилось 52 тысячи. Это неправда. Медсестра 30 тысяч, врач не получает 30. Врач получает 15-20 тысяч, это я вам точно говорю.
Юрий, еще один комментарий. Врач-хирург той же Ялтинской больницы Кирилл Копытчук рассказал о некоторых подробностях сегодняшних условий работы в Крыму.
Электрокоагулятора у нас нет, поэтому все операции мы проводим, даже гемостаз мы проводим подручными методами. Это лампочки, такие уже не производятся, нам приходится лампочки у автолюбителей, у кого в гараже завалялись, доставать лампочки. Рекорды, причем направленные на развал медицины. Причем идет это разноплановое со всех сторон. Создали такие условия, что работать врачом фактически стало невозможно. Врачей начали штрафовать за все, что угодно.
И вот в таких условиях у нас на связи, я напомню, Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Юрий, вот в таких условиях вы говорите о том, что лицензирование должно принести повышение зарплат и улучшение условий труда. Насколько это реально?
Ну, судя по тому, как Министерство здравоохранения Российской Федерации старается не дать эти лицензии, то есть оно ставит массу препятствий. Ну, просто... Ну, уже прошло 5 лет. 5 лет, с 2014 года прошло. И за это время не произошло никаких изменений в плане лицензирования и движения вот в этом направлении. За 5 лет уже можно все, что хочешь сделать. Ну как за 5 лет не пролицензировать больницу? Это Центр охраны матери и ребенка. Это ведущая многопрофильная детская больница Севастополя. Там 650 коек, 2 роддома, все хирургические службы, реанимационное отделение новорожденных, реанимация детей, реанимационное отделение рожениц и роддоме находится.
У нас есть звонок слушателя. Давайте послушаем. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что наблюдаю изменения...
Откуда вы, Дмитрий?
...медицины в Крыму. Я из Севастополя. Наблюдаю изменения медицины в наших больницах, поликлиниках. Можно сказать, что просто идет бесполезная трата денег и распил бюджета. С каждым Новым годом переделывают каждый раз... Оборудование заводят новое, потом это оборудование вывозят, закрывают, опечатывают, снова завозят, переделывают планировку больниц, перекрывают те помещения, которые были сделаны, ремонт, и еще раз срывают ремонт, делают заново ремонт. Потом говорят, что на самом деле все было сделано неправильно, давайте мы еще раз переделаем. И в конце концов качество медицины на территории полуострова оставляет желать лучшего даже в сравнении с российскими стандартами. Никто не выдерживает никаких стандартов, и только каждый год соответствующие письма присылают на то, чтобы продлить еще сроки лицензирования. В конце концов получается картина, что население того острова оккупировано, оно не осталось без надлежащей медицинской помощи. Вот я считаю, что это нарушение прав человека на территории полуострова. Украинские граждане вообще остались без медицинской помощи. Иностранные граждане не могут получить помощь по правам, по своим. Они приходят в больницу, им говорят, что у вас отсутствуют документы на получение гарантированной медицинской помощи. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий, за этот рассказ. У нас на связи Юрий Искренко. Юрий, ну вот, люди подтверждают, что сегодняшняя ситуация как бы далека от того, что рисуют крымские чиновники. Скажите, пожалуйста, вот как бывший главный врач, сегодня половина крымских больниц работает без лицензии. Такая ситуация чем чревата для персонала и руководства, и как отражается на пациентах отсутствие лицензии?
Прежде всего, на персонале, врачах, медсестрах и сотрудниках. Лицензированные больницы по закону Российской Федерации должны получать большее финансирование. Это, ну, это номер один. То есть вот эти зарплаты, которые выплачиваются врачам, зависят от тех же операционных, тех же там, качества и количества и уровень сложности операций. Например, если у вас нет лицензии, больница не получила, хирургическая служба или отолярингологическая служба не получила лицензию, определенные операции делать не разрешаются. То есть этих больных приходится отсылать там, или в Москву, или в Ростов, или в другие центры. Это вот одна из таких составляющих. Приходится людям те операции, которые раньше мы делали в Севастополе или в Симферополе, отсылать в более далекие центры. Поездки такие занимают больше времени, сложности.
Вот по поводу финансирования, о котором мы с вами говорим, по словам крымских чиновников, проблема с лицензированием в том, что Крым оказался оккупированным, и медицина его сильно отстала вот при украинской власти. То есть когда туда пришла Россия, она столкнулась с разоренной медициной, в которую ничего не вкладывалось. Материально-техническая база по сравнению с российской материально-технической базой медицинской, как утверждают крымские чиновники, в очень плохом состоянии. Действительно ли до 2014 года ситуация с финансированием крымской медицины была такой плохой? Как крымские медики вот оценивают состояние больниц до 2014 года и после?
Ну, финансирование как бы всегда хотелось, чтобы было побольше. Но я вам скажу, что есть определенные факторы, которые показывают уровень медицины до 2014 года и после.
Например?
Младенческая смертность. Вот это очень, ну, так как я работал в детской медицине всю жизнь. Младенческая смертность в Севастополе – это количество умерших детей до одного года на тысячу родившихся. Составляло европейский такой уровень 6,8, 7, 7,1, 7,2 промилля на год. То есть на тысячу родившихся у нас, это чаще всего родившиеся с тяжелой патологией, дети умирали до года, пороки развития и так далее. Это показатель, который привел в шок некоторых руководителей российского здравоохранения, что такой, такие показатели у них только в Москве, в Санкт-Петербурге. У всей остальной Российской Федерации намного больше детская смертность, младенческая смертность, чем вот у нас была в Севастополе в свое время. Ну, они просто сказали, что это фальшивые данные, мы этим данным не верим, это неправда и так далее. Верить тому, что говорят российские средства массовой информации, невозможно. Она построена, эта информация, на лжи, неправде и подтасовке различных фактов. Поэтому то, что они говорят, это для провинциальных больниц, я считаю, что Севастополь и Симферополь – это довольно провинциальные города, сравнивая с Российской Федерацией, у нас был довольно хороший, высокий уровень развития здравоохранения. По оборудованию, по качеству операций, которые мы выполняли, по лечению больных и по выведению этих тяжелых больных, это было. И доступность медицинской помощи была намного выше, чем сейчас. Сейчас попасть к врачу в Севастополе, специалисту, к узкому специалисту, это большая проблема. Некоторым врачам на некоторые обследования записываются на 2-3 месяца очередь, 4 месяца. Ну, это ж, ну, сколько человек может ждать консультации эндокринолога, онколога или хирурга?
Да, Юрий, вы правы, и наши крымчане подтверждают многие ваши слова в соцсетях или в комментариях СМИ. Спасибо. С нами на связи был Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. С нами на связи еще один специалист Иван Сарука, президент Украинского медицинского клуба, ответственный секретарь Всемирной федерации украинских врачебных обществ. Добрый день, Иван.
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, вот отсутствие лицензирования крымских половины, больше половины крымских медучреждений, это нормальная ситуация или это за гранью и так работать невозможно?
Ну, я думаю, що це критична ситуація і є високі ризики, що велика частина кримського населення на сьогоднішній момент може залишитися без спеціалізованої, високоспеціалізованої медичної допомоги.
Ну, по-вашому, 56% больниць, якщо они не получат лицензии до конца этого года, реально ли закрыть такое количество медучреждений? Или все же они будут продолжать работать без лицензии?
Я думаю, что есть высокие риски закрытия этих закладов, если они не выполняют те или иные стандарты Российской Федерации. И это является проблемой. Это техническое обеспечение, это лицензирование лекарей за теми или иными критериями. И мы должны понимать, що в цій ситуації велика кількість лікарів також може втратити своє робоче місце і роботу, не отримавши цю ліцензію. Ми також пам'ятаємо, що декілька років тому була подібна ситуація з освітніми медичними закладами, коли кафедральні співробітники Кримського медичного університету не змогли продовжити свою клінічну роботу, і в цій ситуації вони втратили свою клінічну практику і могли тільки займатися учбовим процесом. В цій ситуації дуже багато спеціалістів виїхало на материкову Україну. Це були висококласні спеціалісти, які отримали гарні робочі місця в Україні, а кримські жителі якраз, на жаль, не отримали цю допомогу. Ось є такі реалії на сьогоднішній момент.
Мы говорим о стандартах, то есть в российской медицине сейчас проводится вот реформа стандартизации, которая поневоле коснется и Крыма. Мы говорим о стандартах в медицине, в подготовке медицинских кадров. Скажите, эти стандарты российские, в чем их особенность? Они как-то принципиально отличаются, например, от украинских?
Ні, ну на сьогоднішній момент, наприклад, охорона здоров'я в Україні, вона базується на високих стандартах, це по-перше. Ми маємо говорити про ті чи інші проблеми в матеріальному, технічному забезпеченні, але на сьогоднішній момент переважна більшість спеціалістів в Україні є гарними фаховими спеціалістами, і це говорить про те, що наші спеціалісти користуються попитом у наших сусідів – Польща, Чехія, Німеччина, Великобританія, інші країни Європи. Це з одного боку. З іншого боку, ми маємо можливості використовувати всі світові протоколи на сьогоднішній момент, але є, безумовно, ті чи інші економічні питання, які стосуються саме матеріально-технічного забезпечення. Що стосується стандартів Російської Федерації, то там були трошки інші підходи, які стосувалися саме освітнього цензу. Це зовсім інші стандарти, ніж в Україні. Ну і ті чи інші стандарти матеріально-технічного забезпечення, тобто там зовсім інша структура забезпечення і контролю.
А как, кстати,
медичної допомоги?
Как, по вашим даним, в последние 5 лет обстоит дело с повышением квалификации крымских врачей?
Ось вони не мають реальних баз, тому вони мають отримувати це підвищення кваліфікації якраз на території Російської Федерації. Якраз це викликало дуже великі проблеми з тими чи іншими питаннями під час сертифікації закладів охорони здоров'я.
Ну, как сообщают СМИ и соцсети, в Крыму массово увольняются медики из-за того, что недовольны условиями работы и оплатой. Вот как в условиях дефицита персонала осуществлять переход на новые стандарты? Как вы это видите?
Це велика проблема в усьому світі. Кваліфікованих медичних кадрів не вистачає, як лікарів, так і молодшого медичного персоналу. Мають бути державні програми. В усьому світі держава має піклуватися про реальну потребу в забезпеченні лікарської допомоги, як на первинному, так і на вторинному рівні, на рівні високоспеціалізованої допомоги. Тобто там, де є дисонанс між потребою і можливостями, то якщо лікарі і медичний персонал звільняються, це говорить про те, що умови праці, оплата праці не відповідає тим чи іншим побажанням або пацієнтів, або лікарів. Якщо лікар не може себе реалізувати професійно з одного боку, з іншого боку, від важкої праці, за важку працю він не отримує адекватну компенсацію.
Понятно, спасибо. Спасибо большое, это был Иван Сорока. Наше время, к сожалению, истекло. В студии работала Татьяна Калиниченко. Оставайтесь на волне Крым Реалии.